Офицер ведь, признавайся, я по выправке вижу, сам чай германскую сломал. Был офицером. Григорий насильственно улыбнулся и, поймав сбоку на себе испуганный, молящий взгляд Натальи, нахмурился, подражал бровью. Ему стало досадно за свою улыбку. Жаль, оказывается, не в собаку надо было стрелять. Красноармеец бросил окурок под ноги Григорию, подмигнул остальным. И опять Григорий почувствовал, как помимо воли кривит его губы улыбка, виноватая и просящая. И он покраснел от стыда за свое невольное, неподвластное разуму проявление слабости, как нашкодившая собака перед хозяином. Стыдом ожгла его мысль, и на миг выросла перед глазами такой же улыбкой щерил черные атласные губы убитой белогрудой кобель, когда он, Григорий, хозяин, вольный в жизни его и в смерти, подходил к нему, и кобель, падая на спину, оголял молодые резцы, бил пушистым рыжим хвостом. Пантелей Прокофьевич все тем же незнакомым Григорию голосом спросил: «Может, гости хотят вечерить? Тогда он прикажет хозяйке». Ильинична, не дожидаясь согласия, рванулась к печке. Рогач в руках ее дрожал, и она никак не могла поднять чугун со щами. Опустив глаза, Дарья собрала на стол. Красноармейцы рассаживались, не крестясь. Старик наблюдал за ними со страхом и скрытым отвращением. Наконец не выдержал, спросил: «Бог, значит, не молитесь?» Только тут подобие улыбки скользнуло по губам Александра. Под дружный хохот остальных он ответил: «И тебе бы, отец, не советовал. Мы своих богов давно отправили». Запнулся, стиснул брови. «Бога нет, а дураки верят, молятся вот этим деревяшкам». «Так-так, ученые люди, они, конечно, достигли», — испуганно согласился Пантелей Прокофьевич. Против каждого Дарья положила по ложке, но Александр отодвинул свою, попросил: «Может быть, есть не деревянная? Не достает еще зараза набраться. Разве это ложка? Огрызок». Дарья пыхнула порохом. «Свою надо иметь, ежели чужими гребуете». «Но ты помолчи, молодка. Нет ложки? Тогда дай чистое полотенце, вытру эту». Ильинична поставила в миске щи, он и ее попросил: «Откушай сама сначала, мамаш». «Чего мне их кушать? Может, пересоленые?» — испугалась старуха. «Ты откушай, откушай. Не подсыпал ли ты гостям порошка какого?» «Зачерпни, ну!» — строго приказал Пантелей Прокофьевич и сжал губы. После этого он принес из бокауши сапожный инструмент, подвинул к окну ольховый обрубок, служивший ему стулом, приладил в пузырьке жирник и сел со старым сапогом в обнимку. В разговор больше не вступал. Петро не показывался из горницы. Там же сидела с детьми и Наталья. Дуняшка вязала чулок, прижавшись к печке, но после того, как один из красноармейцев назвал ее барышней и пригласил поужинать, она ушла. Разговор умолк. Поужинав, красноармейцы закурили. «У вас можно курить?» — спросил Ржебровый. «Своих трубокуров полно», — неохотно сказала Ильинична. Григорий отказался от предложенной ему папироски. У него все внутри дрожало, к сердцу приливала щемящая волна при взгляде на того, который застрелил собаку и все время держался в отношении его вызывающей нагло. Он, как видно, хотел столкновения, все время искал случая уязвить Григория, вызвать его на разговор. «В каком полку служили, ваше благородие?» «В разных». «Сколько наших убил?» «На войне не считают. Ты, товарищ, не думай, что я родился офицером. Я им с германской пришел. За боевые отличия дали мне лычки эти». «Я офицером не товарищ. Вашего брата мы к стенке ставим. Я, грешник, тоже ни одного на мушку посадил. Я тебе вот что скажу, товарищ. Негоже ты ведешь себя, будто вы хутор с бою взяли. Мы эти сами бросили фронт, пустили вас. А ты как в завоеванную страну пришел. Собак стрелять — это всякий сумеет. И безоружного убить, и обидеть тоже нехитро. Ты мне не указывай. Знаем мы вас, фронт бросили. Если б не набили вам, так и не бросили бы. И разговаривать с тобой я могу по-всякому. Оставь, Александр, надоело», — просил Рыжебровый. Но тот уже подошел к Григорию, раздувая ноздри, дыша сапом и свистом. «Ты меня лучше не тронь, офицер, а то худо будет». «Я вас не трогаю. «Нет, трогаешь!» Приоткрывая дверь, Наталья сорванным голосом позвала Григория. Он обошел стоявшего против него красноармейца, пошел и качнулся в дверях, как пьяный. Петров встретил его ненавидящим стенящим шепотом. «Что ты делаешь? На черта он тебе сдался. Чего ты с ним связываешься? И себя, и нас сгубишь. Сядь!» Он силой толкнул Григория на сундук, вышел в кухню. Григорий раскрытым ртом жадно хлебал воздух. От смуглых щек его отходил черный румянец, и потускневшие глаза обретали слабый блеск. «Гриша, Гришенька, родненький, не связывайся!» — просил Наталья, дрожа, зажимая рты, готовым зареветь детишкам. «Чего ж я не уехал?» — спросил Григорий и, тоскуя, глянул на Наталью. «Не буду. Циц! Сердцу нет мочи терпеть». Позднее пришли еще трое красноармейцев. Один в высокой черной папахе, по виду начальник, спросил: «Сколько поставлено на квартиру?» «7 человек», — за всех ответил Рыжебровый, перебиравший певучие лады Ливенки. «Пулеметная застава будет здесь. Потеснитесь».